Там внутри. Я должен забрасывать невод, пока не будет вытащена каждая рыба. Ты знаешь, что каждая твоя. Он сказал, я сказал, я вынесу их, тогда они будут твоими. Я преподнесу их тебе. Но я сказал, ты не достанешь их оттуда, пока не выловишь их неводом. И это то, что должна совершить проповедь. Выловить их неводом. И мы забрасываем сюда невод, и, может быть, Господь говорит, ну, забрось свой невод на эту сторону, и мы забросим его туда и вытащим. Ну, может быть, у нас там будет только одна рыба или две на том призыве к алтарю, и, может быть, кто-то из них придет и уйдет обратно в мир, для них не имеет никакого значения. Ну что ж, мы сделали все от себя зависящее. Мы перейдем на следующий водоем и забросим сеть, и вытащим оттуда, и посмотрим, что мы сможем взять в том. Может быть, в том не выловим ничего. Может быть, группа подойдет к алтарю. Ни один из них не задержится. Итак, это дело Господа, вы понимаете. Итак, мы переместимся к следующему водоему и забросим. Может быть, получим в том целую гору рыбы. Мы посмотрим затем, после всего, понимаете, мы просто пойдем и забросим свой невод. Вот и все, понимаете? Господь предопределил нам проповедовать Евангелие, предопределил тех, кто услышит его, к вечной жизни. Сейчас мы должны забрасывать невод, верно, понимаете? Кто бы ни был Господним. Вот они все лежат у алтаря, а теперь, Господь, вот они. Я сделал все от себя зависящее, вот невод Евангелия захватил их, поймал каждого из них. Ты знаешь, кто рыба, и ты знаешь, кто черепахи, и ты знаешь, кто змеи, и ты знаешь, кто лягушки, и ты знаешь, что это. Твое дело выбрать, но мы только забрасываем невод. Он понял это, но он не согласился с этим. Ну что ж, ничего страшного, да, просто до тех пор, пока они... Ты представляешь это? Хорошо. Теперь, кажется, будто бы все поют песни о Рождестве со снегом и о том же молятся. Возможно, мы получим его, как будто бы это будет дальше вот так. Возможно, мы получим Рождество со снегом. И Рождество — это время года. Мне просто хотелось бы, чтобы Рождество было постоянно. В рождественскую пору все кажутся такими дружелюбными, желающими помочь друг другу и все такое. Все на улице говорят, как поживаете, брат, в другое время года даже не заговорят с тобой, поэтому было бы неплохо, если бы Рождество задержалось, не так ли? Просто все время Рождество. И факт обо всех заблуждениях и прочем, что вокруг этого. В этом есть нечто такое, что этот мир пытается сделать из этого Рождество, вы понимаете? Но у Бога в этом по-прежнему где-то есть Рождество Христа, не правда ли? Несомненно, у Него есть. У Него в этом нечто есть. Просто сами названия и мысли о рождении Господа Иисуса. О, этот мир поставил на его место Санта-Клауса, конечно же, но не для христианина. Это по-прежнему Рождество Христа. Так вот, Рождество — это не протестантский праздник, это католический день. 25 декабря было за месяцы и месяцы до нашего после или до рождения нашего Господа. Наш Господь родился в апреле, но Он родился не в декабре. Если вы бывали в Иудее в декабре, там холоднее, чем здесь. Так что вы понимаете, что Он родился не в декабре. И по буквам это произносится «Кристмас». Месса в честь Христа. Это Христова месса. В Америке у нас есть только один протестантский праздник, и мистер Рузвельт переменил это нам. Это День Благодарения. Все прочие — это католические праздники, каждый из них, понимаете? Мистер Рузвельт переменил это нам, так что мы просто отмечаем его каждый четверг или на какой-то неделе, или что-то типа этого. Это уже не выпадает на какой-то обычный установленный день. Так что видите, какая получается у нас связка? Весь мир стал скоплением мерзостей и греха, и отчаяния. И когда-нибудь он должен таким стать, чтобы взорваться, понимаете? Все выдернуло, все связи, все железо и прочее для создания кораблей, мостов и так далее. то, при помощи чего Бог скрепил это вместе и сварил это, и сшил это подобным образом, из этого извлекли весь газ, нефть и прочее подобным образом, чтобы сжигать, и бензин в машинах и так далее, и достали весь уголь, чтобы вырабатывать электричество, понимаете? Вы просто вытаскиваете это, пока это не стало просто скорлупой в трещинах и прочее из этого подобным образом. И затем люди просто стали такими грешными, что это просто стало одной огромной грязью, пока не получилось точно так же, как в начале. Бог огорчился, что Он создал человека. Для этого требуется одна небольшая атомная емкость, чтобы нарушить там во всем этом порядок именно то, что Он сказал, что совершит, вы понимаете? Так что мы просто живем в тот день и счастливы быть христианами. О, вот это да! О, что я мог бы сделать, если бы я... Думаю, я сошел бы с ума, если бы не был христианином, смотря на это. Я не понимаю, как люди это выдерживают. Я просто не понимаю, как человек, не будучи сегодня христианином, может ходить по земле. Я желаю, чтобы кто-нибудь привел мне довод, какой-нибудь довод. Почему бы не служить Христу? Вы не сможете привести разумный довод, понимаете? Мы просто... Это день, когда всем нам следует быть счастливыми и готовыми. Великое время сбора близко. И вот это да! Есть только тени-тени, текелю-парсин, написанное на каждой стране, каждой стене, повсюду. Каждая демократия, каждое царство, все прочее. Распадается. Ты взвешен на весах и найден легким. Царство. Цари не оправдали ожиданий. И диктаторы не оправдали ожиданий. Демократия не оправдала ожиданий. Церкви не оправдали ожиданий. Люди не оправдали ожиданий. Все не оправдало ожиданий. Ты говоришь церкви? Так точно. Один из крупнейших провалов в мире — это церковь. Верно? Церкви потерпели сокрушительный провал. Все потерпело провал. Но мы получаем царство, которое не потерпит провал. Иисус Христос — это не может потерпеть провал. И мы очень счастливы из-за этого, что это не церковный вопрос. Это личный вопрос. Дело не в том, спасена ли моя церковь, а в том, спасен ли я. Дело не в том, спасен ли мой диакон, или спасен ли мой пастор, или спасена ли моя мать. Дело в том, спасен я или нет. Сам я должен спастись. Затем я должен рассказать им, и тогда, если они спасены, чудесно. Если же нет, я все равно должен оставаться спасенным. Это я должен получить свое спасение. О, какой чудесный день! К тому же, мне вспоминается ежедневно почти песня Эдди Перренетта, что надежду я свою... Нет, это не Эдди Перренетт, я забыл, кто написал ее. «Построил на крови Христа и праведности вовек надежды я свои». Разве это не чудесная песня? Когда все рушится кругом, я нахожу опору в нем. Понимаете, стою я на скале Христе. Когда скромный доктор, забыл его фамилию, было, он проповедовал о силе воскресения Христа. Был, знаете, в одной большой формальной церкви в Нью-Йорке недавно. У меня это было в газете, откуда это вырезали. И его собрание ополчилось против него. Он верил в сверхъестественное воскресение Христа, вечную жизнь, крещение духом, дающее жизнь отдельному верующему, и знамения, и чудеса, а его собрание собиралось выгнать его. И у него было, у них там была аренда, и у него было право, что он может находиться в этой церкви в течение некоторого времени, и, ох, они просто сидели там и озлоблялись от проповеди того человека, но он был убежден в своей правоте. Он тоже болел, и он сказал, нет, он не болел, прошу прощения, он просто умер за кафедрой, но он не болел, и так он, они просто довели его огорчениями до смерти. И вот они просто злились на него и не хотели его слушать и все такое, Он просто продолжал дальше проповедовать истину. И они сказали, у них была просто общественная религия. «О, мы соберемся, и миссис Джонс здесь числится, здесь, поэтому мы соберемся, мы проводим чаепитие и все прочее. Это просто общественное мероприятие». Но он считал, что это чепуха, потому что мы должны собраться и родиться заново, а они над ним смеялись и все такое по поводу его религии, всего. И однажды утром, когда стоял там, плакал за кафедрой, проповедовал, что Иисус Христос — это реальность, у него произошел сердечный приступ. И он начал падать, и он оперся назад вот так, и некоторые из них, среди собравшихся, у него было пару врачей, поэтому они подошли, подняли его, они что-то установили ему на сердце, и они сказали, у него сердечный приступ. Сказали, «Господин, вы умираете». Он сказал, «Я умираю?» Сказали, «Да». Сказал, «Попросите, чтобы сюда подошли два моих верных диакона». Они подошли и подняли его, и они сказали, «Теперь, что значит для вас эта новая религия? Это о чем вы говорите?» И он сказал, «Отпустите меня сейчас». Они отпустили его. Он поднял свои руки, он сказал, «Стою я на скале, Христе, в других основах лишь песок». И когда он говорил, он попятился вот так назад, сзади него висел крест. Он обхватил одной рукой один крест и другую сторону вот так сказал, «В других основах лишь песок, в других основах лишь песок». Подумал, «О Боже, вот как нужно! Вот так, умер на кресте, вы понимаете, ибо в других основах лишь песок. Христос — это единственная надежда, которая есть у нас. Наша вера не зиждется ни на чем меньшем». Теперь, в это утро я собирался углубиться в послание к евреям, 7 глава, поскольку слышал сегодня утром эти свидетельства и наши просьбы о молитве, я подумал, что переменю это. С обучения о Мелхиседеке как священнике, чин, созданный по подобию первосвященника, остается священником навечно. И вернемся обратно в Евангелие, или вернее, в Деяния, и поговорим или будем обучать сегодня на тему «Божественное исцеление» вместо этого, поскольку очень много людей, которые больны. Я просто слышал те просьбы, я сидел там, готовился, читал, изучал здесь об этом, 6 глава Евреям, где Мелхиседек, царь Салима, царь мира и так далее. И вот начинаю слышать всех. Я услышал, что он, брат Невилл, спрашивает, есть ли у кого? Я начинаю слышать. Моя мать, мой ребенок, мой этот, мой... И я подумал, о, нечто просто сказала. Обратись сейчас в Новый Завет, туда, в какой-нибудь из... И я тогда обратился сюда. Начал читать Деяния 4 глава. Вот откуда мы начнем зачитывать в это утро. Просто не знаю, почему, но Святой Дух хочет, чтобы я переменил это, чтобы учить об этом. Не знаю, что сказать, конечно же, никогда, но просто повинуюсь Святому Духу. Теперь, все слышали, где состоится следующее собрание. Мы начнем в Чикаго, Филадельфийская церковь, и оттуда в какую-нибудь аудиторию. Куда именно, еще не знаю. Мы просто начнем. Я могу пробыть там один день и могу пробыть там 6 месяцев, понимаете? Просто начать и оставаться, пока Бог не скажет. На этом достаточно. Тогда я двигаюсь куда-то еще. И мы начинаем 12 числа следующего месяца, 12 января, в Филадельфийской церкви в Чикаго. И затем мы надеемся скоро оказаться в Финиксе, и там, на Западе, и повсюду, как Господь усмотрит. И я в отчаянной нужде о молитве, чтобы вы, люди, молились за меня. И я не ради здоровья, я очень благодарен и признателен за свое крепкое здоровье, которое мне дал Господь. И я здоровее и лучше полагаю, чем был или буду когда-либо за последние несколько лет. И я благодарен всемогущему Богу, который Он один дал это мне, понимаете? Потому что все, все прочие просто потерпели неудачу и говорили, что мне не удастся это сделать, не удастся сделать это даже у Майи. Но вот я в это утро, по благодати Бога, насколько мне известно, в идеальном здоровье. Так что я очень рад этому и воздавая Богу всю хвалу и всю славу, потому что этого не могло бы совершить никакое другое творение, ничто другое, только Он. Так что я счастлив из-за этого. Но духовно я нуждаюсь в духовном руководстве. Мне все время кажется, что я неудачник. Я просто, что-то просто преследует меня. О, ты такой никудышний! Ну и вот это правда, понимаете? Я знаю об этом, но то малое, что я имею, я хочу совершить самое лучшее, что смогу при помощи того, что имею. И я жажду большего руководства Святого Духа, чтобы знать, что нужно сделать. Это верно. Потому что после того, как тебе исполняется 45 лет, конечно же, я осознаю, что я постоянно говорю «старею», но это не старость. Я не хочу, чтобы некоторые из вас, кто старше меня, чувствовали себя плохо из-за этого. Это, ну вот брат Босворт в свои 80 с лишним лет, и сегодня лучше, чем я. Но это, и посмотрите, там пожилой доктор, там 100 лет, и он еще хороший проповедник, так что мне нужно еще преодолеть длинный-длинный путь, чтобы прийти к этому. И есть сомнение, согласится он с тем, что он пожилой или нет. Так что это просто, эта мысль в этом такова, что, конечно же, сейчас я, если я когда-нибудь в любой период стану или в любом возрасте буду наилучшим для Господа, наверное, это будет прямо сейчас, понимаете? Потому что все детские вещи миновали, и ты остепенился, покрываешься сединой, и вы знаете, это просто такая пора жизни, когда ты действительно должен быть укорененным и еще достаточно сильным и просто в расцвете сил. Созревший, детское и мальчишеское выбито, как раз пора выходить на поприще. И, наверное, если когда-нибудь я узнаю что-нибудь, что есть у меня, я должен знать это сейчас. И я очень благодарен за то, что Он показал мне в своих Евангелиях, и как я очень рад этому. Но я почему-то не могу удовлетвориться. Я жажду Бога. Я, кажется, будто бы есть нечто такое, что мне следует сделать, и я просто не могу достичь того, чтобы сделать это правильно, каким-то образом. Просто годы тому назад здесь было, я раньше рассказывал вам, я просто мог потянуться за чем-то и почти доставал это, вы понимаете? Мне просто кажется, будто бы там нечто есть, я просто почти дотягивался куда-то, если бы только я мог достичь той точки, и просто это было бы прекрасно. Так вот, меня спрашивали о книге, написанной мистером Чорчем, или о тех вещах там, и многие звонили, спрашивали, не скажу ли я что-нибудь об этом и все прочее. Нет. Я ничего об этом не буду говорить, просто оставьте это, понимаете? Послушайте, я, наверное, буду проповедовать божественное исцеление, когда похоронят мистера Чорча. Так что, понимаете, божественное исцеление, когда я и мистер Чорч оба будем лежать в своих могилах, Божью Библию по-прежнему будут проповедовать, уча божественному исцелению, и люди будут практиковать это. Так что это не имеет никакого значения. Это очень плохо, что нам, американским проповедникам, нечего делать, как только ходить и спорить друг с другом, подхватывать ссору, чтобы возбудить что-нибудь, вы понимаете? Когда Божье Слово провозглашает божественное исцеление, и его творили от веков на всем протяжении, и это всегда будет таким образом, в том, что касается веры в богодухновенность слова, я верю, что каждая йота в той Библии является богодухновенной. Ничто из этого... Позвольте мне просто передать здесь вам кое-что, пока мы размышляем об этом. Знаете, от чего протестанты переходят к католикам? Потому что католики верят, что это слово «богодухновенное». Протестанты верят, что некоторые части этого являются богодухновенными. Часть богодухновенности, которой он хочет, это богодухновенное. Все остальное из этого не богодухновенное. Если это задевает его учение, это не богодухновенное. Понимаете, это протестанты. Католики говорят, что все это богодухновенное, каждая частица этого, но их церковь стоит выше слова. Поэтому не имеет значения, что говорит слово, это церковь. Поэтому я не смог бы сознательно стать католиком. Ничего не имею против католиков. Это мои друзья, и если они верят в Господа Иисуса Христа, это мои братья, и принимают Его личным спасителем. Так вот, церкви, вот что я имею в виду. Я не согласен с католическим учением. Я не смог бы быть католиком таким образом. Римо-католическая церковь, потому что они — непогрешимость Папы, и церковь выше слова, и церковь над Библией. Я не смог бы это сделать. Я не смог бы сознательно быть протестантом, потому что я не могу взять часть слова и сказать, часть этого богодухновенная, и эта часть богодухновенная. В этой подразумевается что-то другое, и этой. Я поклоняющийся Библии. Я верю, что это Божье Слово. Выше ее ничего нет, не будет, и доколе существует вечность, она по-прежнему будет Божьим Словом, понимаете? Я верю, что это так. Так вот, я, возможно, там есть вещи, которые я не понимаю. Может быть, вещи, которые я не могу привести в исполнение своей небольшой слабой верой, которая у меня. Может быть, я не могу привести это в исполнение, но все равно это истина. Это Божье Слово. Это Божье Слово. Независимо от того, что говорит кто-то другой, я верю, что это Божье Слово. И я верю, что там внутри семя. Вот это корзина, наполненная семенами. И я верю, что Святой Дух берет то семя и засевает его в наши сердца. Вот так. Вы верите этому? И мы становимся его детьми. Итак, поэтому я должен верить. И если есть одно небогодухновенное слово, тогда я не смог бы доверять этой книге. Я не смог бы верить ей, потому что эта часть небогодухновенная. Мистер Чёрч сказал, определенные части Библии небогодухновенные, такие как Марка 16 и так далее, говорит, это... небогодухновенное. Ну, я встретился с его друзьями, методистскими служителями прямо в Нью-Олбани, и они не согласны с ним на 100 миллионов миль. Они сказали, что они не смогут переварить это, и там стоял один пресвитерианский проповедник, сказал, «Брат, я не знаю, что такое с этим человеком, понимаете?» Так вот, он сказал, «Ну вот, послушайте, он...» Я сказал, «Вот от чего получаются католики, вот от чего протестанты такие, какие они есть, немощное сборище ничтожеств, понимаете?» Я сказал, «Вот что это такое, потому что у них нет надежд, они не могут построить свои надежды на этой Библии, потому что часть этого, богодухновенная часть этого, нет». Тогда неудивительно, что мусульманин, доктор Ритхер, когда он стоял там и спросил у мусульманина, почему тот не принял воскресшего Господа Иисуса, он сказал, дайте мне увидеть, как ваши учители осуществят ваше слово, то, что говорил ваш Иисус, должно произойти. Он сказал, о, вы ссылаетесь на Марка 16. Он говорит, это не богодухновенное. Тот сказал, что же за книгу вы читаете? Он сказал, наш Коран, каждая частица нашего Корана является богодухновенной. Это мусульманская Библия. Сказал, он богодухновенный. Мы верим каждому его слову. И все, что было обещано Мухаммедом, мы можем подтвердить это на деле. Верно. Сказал, теперь вы подтвердите эту Библию на деле. Сказал, теперь, если она не богодухновенная, тогда у вас ничего нет. Понимаете? Вот вам, пожалуйста, сказал, у вас ничего нет, как только небольшая теория в вашем разуме. Ну что ж, тот человек совершенно прав. Пусть это идолопоклонник, пусть это язычник там, он совершенно прав. Но я говорю, что она богодухновенная, и каждое ее слово истина, каждое ее слово истина. И позвольте, я кое-что покажу вам. Иисус Христос сказал, когда Он записал последнюю главу в этой Библии, Он сказал, кто добавит или отнимет от этого слова, того удалят из книги жизни. Это верно? Кто добавляет к нему или отнимает у него. Поэтому я верю всем своим сердцем, что от вначале бытия до аминь в откровении вдохновлено Богом. Каждая частица этого истина, ни одно ее слово не является ошибочным. Все это истина, я верю каждому ее слову. Я не хочу отнимать или что-то добавлять. Ничего больше не нужно, мне нужно только это. И это именно то, что мне нужно. Что думаешь об этом, Джин? Думаешь, это близко к истине? Я верю, что это истина, каждое слово этого. Поэтому мы просто верим этому таким вот образом. Теперь, если вы возьмете людей с ограниченным кругозором в Америке, посмотрите сюда, друзья, где мы спорим о том, чтобы быть методистом, или баптистом, или пятидесятником, и о подтверждениях, и всех этих прочих вещах. Ежедневно умирают тысячи тысяч тех, кто никогда не слышал об Иисусе Христе. Верно. Около 140 тысяч человек умирают каждый день, необращенных, а мы спорим, должен ли ты заговорить на языках, или должен ли ты восклицать, или должен ли ты принадлежать к методистской, или баптистской, или пятидесятнической церкви. Незначительные вещи. И мы, проповедники, обленились. Лежим здесь, ничего не делаем, по всей Америке проповедуем людям, которым уже проповедовали. Опять и опять и опять. Это похоже на прочесывание и прочесывание и прочесывание. Вот так. А в другой стране миллионы. И Иисус, самым последним поручением, которое Он дал, было «идите по всему миру и проповедуйте это Евангелие всякому творению». Тогда тебе понятно, друг, почему я не могу оставаться дома? Внутри меня есть нечто такое, что раздирает меня на куски. Я осознаю, что необходимо что-то сделать, брат, сестра. Мы один, я этого сделать не смогу. Я не знаю, какое... Я вижу эти миссионерские общества, и как они закрываются и терпят провалы и все прочее там, потому что они двинулись не с тем, с чем нужно. Туда, с богословием. Ну и вот, те люди смеются над этим. Вам нельзя ехать туда с богословием. Они даже не верят во все это. Вы должны показать им, что Бог — это Бог. Верно? А что может сделать человек? Я не знаю, но я знаю, в один из этих дней все завершится и протрубит труба Господа и скажет, времени уже не будет. Я размышляю о том, когда Даниил в тот день стоял там на берегу, и он увидел то видение, и сошел ангел, облеченный в солнце. У него над головой радуга. Он поставил одну на землю, одну ногу на землю и другую на море, и поднял свою голову и клялся живущим во веки веки, что времени уже не будет. Понимаете? Я в один из этих дней, это должно произойти. Каждое слово этого будет именно таким, как он сказал об этом. Итак, тогда, и что тогда мне делать? Что делать вам, понимаете? Вы ответственны, точно так же, как я ответственен. Мы все ответственны. Мы ответственны за смерть Иисуса Христа. Каждый из нас, пока не примем Его личным Спасителем, затем будем трудиться для Него от всего сердца. Если Бог дал нам какое-то дело, мы его не исполняем, тогда Бог при завершении дня потребует ответа за это. О, и так, Боже, дай мне веру, придай мне мужество, ободри меня. Я так легко впадаю в уныние, понимаете, потому что я что-то вижу, и это неправильно, и я не могу это исправить. Мне не нужно пытаться это делать, просто не нужно. Точно как и спорить с тем братом по поводу его книг. Спорами вы ничего не добьетесь. Не так давно, а Бен Юмс, вы его знаете, человек, умерший на прошлой неделе, он нападал на меня, просто выговаривал мне и прочее по поводу божественного исцеления. Так вот, брат Ньюмс — это хороший человек. Я верю, сегодня в славе. Вместе с другими святыми Бога празднует победу. Так вот, та позиция, которую он занял в отношении божественного исцеления, для меня не важно, если каждый проповедник, папа и все остальные поднимутся и осудят божественное исцеление. Завтра я буду проповедовать божественное исцеление. Верно? Понимаете? Почему? Это в слове. Это Божье слово. Это то, что сказал Бог. Это не «я ответственен за то, что сказал Бог», и «я ответственен как служитель за то, чтобы проповедовать сказанное Богом и называть это истиной». Я ездил забирать брата Боза. Я включил радиоприемник. Мне нравится слушать брата Ньюмса. Он хороший проповедник. И я поехал послушать его. И по пути туда, хо, он ругал божественное исцеление, как фанатизм и бесы и все прочее. И он сказал, например, братья Босфорд. Он сказал, когда я был, я был с ними, когда они были в расцвете своих сил, когда они были молодыми людьми, просто оба дети. И сказал, они оба умерли еще юношами. Сказал, если бы какое-то божественное исцеление существовало, то как быть с этим? И я подумал, о, брат Ньюмс, ого. Он сказал, Эми Макферсон умерла еще девушкой, понимаете, просто ребенком. А Эми была пожилой женщиной, когда умерла. И так я подумал, ой-ой-ой. Ну и вот, я ехал дальше, и я подумал, я знаю, что он допустил такую ошибку. Поэтому подъехал туда, к месту, где стоят самолеты, и я зашел, я позвонил ему. Я сказал, брат Ньюмс? Он говорит, да. Я говорю, это брат Бранхам. Он говорит, что вам угодно? И я сказал, брат Ньюмс, сегодня утром вы допустили небольшую ошибку, которая нанесет вам вред, если вы не будете внимательны, брат. Я верю, что вы сделали бы то же самое для меня, но вы говорили и сказали, братья Босфорд умерли, когда оба были еще совсем юными. Он говорит, они умерли? Я сказал, брат Ньюмс, ББ сейчас в Детройте проводит собрание, а ФФ, Фред Босфорд, это мой управляющий. Я сказал, ему почти 80 лет. Сейчас он в Майами. И я говорю, брат Ньюс, 2 года назад мы проводили евангелизацию прямо здесь, в Луисвилле, вместе, куда 1000 человек пришли и слушали брата Босфорда. И я говорю, его фотоснимок обошел 1000 человек здесь, по всей стране, и все такое, его статьи и прочее. Я говорю, сегодня он живой и в наилучшем здоровье. Я говорю, крепкий мужчина здесь, почти 80 лет, по-прежнему проповедует Евангелие, только что вернулся вместе со мной из Африки. Я говорю, это правда? Я говорю, брат Ньюмс, я говорю, я верю, что вы сделали бы то же самое для меня. Я говорю, ну, у вас замечательная евангелизационная проповедь здесь, на радио и так далее. У вас все... И вас слушает много людей. И, брат Ньюс, если они узнают, а они знают это, 1000 людей слушают вас, знают Босфорда сейчас. Я говорю, вы выдали такое заявление. Это повредит вашему служению. Мамы, братья, вам не следует этого делать. Говорит, я исправлю это. Так вот, видите, воевать не нужно. Бог обо всем заботится, вы понимаете? Не делайте этого, просто любите. За зло платите добром постоянно. Верно? Когда кто-то говорит о вас хорошее, ну что ж, будьте благодарны. Если кто-то говорит о вас плохое, все равно благословляйте их. Конечно, верно. Пусть об остальном позаботится Бог. Он есть тот. Это верно? Он есть тот. Итак, в конце концов, все мы должны дать ответ перед Ним. И не важно, что это, если ваш архивраг, если у вас вообще имеются какие-либо чувства, и злейший враг, который есть у вас, который, как вы знаете, направляется в такое место, как ад, от этого вам станет плохо. Я не знаю ни одного человека, не могу припомнить самого подлого человека в мире сегодня, будь это Сталин там, кто бы это ни был. Мне было бы неприятно узнать, что тот человек страдает среди мучений ада сегодня утром. Мне было бы неприятно узнать об этом. Конечно, мне было бы. Я молюсь, чтобы Бог смиловался над его погибшей душой, когда он умер, понимаете? Чтобы Бог не позволил ему страдать подобным образом. Подумайте о человеке в мучениях ада, который Библия изображает здесь для неверующего. Только подумайте, человеческое существо, от этого получилось бы каменное сердце, желать, чтобы человек попал в подобное место. Я сделал бы все, что могу, чтобы не допустить его попадания туда, конечно, сделал бы. И мне жаль его до глубины своего сердца, если он попал в подобное место. Так вот, вы видите, что брат поступает неправильно, и пытаетесь направить его, но если он не слушает, тогда единственное – это любить его все равно и молиться за него. Это верно? Теперь, кто из вас любит его всем своим сердцем? Всем своим сердцем просто любит Господа. Это просто здорово. Теперь поддерживайте это. Просто поддерживайте это и просто желайте любить его еще сильнее. Так вот, сегодня утром, здесь, в благословенном древнем слове, о, это так чудно, читать этот Новый Завет, Ветхий Завет, что угодно из него. Но 4 глава Деяний в это утро, откуда мы хотим начать сейчас в качестве небольшого предварительного просмотра, мы обращаемся назад. Это в то время, когда церковь только что возродили. И это то время, о котором нам хотелось бы поговорить. Так вот, кто-нибудь, не допустите, чтобы я говорил чересчур долго, сразу после служения здесь у меня состоятся похороны в Кут-Чапа, сегодня в 2:00 пополудни, мистер Андервуд, а завтра, после полудня, мистер Тинсли, наш сосед отсюда, умер вчера, и вот, 85 лет, и поэтому завтра я буду проводить его похороны. Я только что спросил у сестры Герти, не подъедет ли она с гимном для меня, чтобы сыграть какой-нибудь, потому что, думаю, у них даже не будет песни или чего-нибудь сегодня днем, у людей, полагаю. И я спрошу у сестры Герти, не подъедет ли она сыграть для меня сегодня днем, может быть, мы сможем договориться на завтра, на похороны мистера Тинсли. Так вот, в раннюю эпоху церкви здесь, это первая группа людей, у них были все, Израиль как бы унижали на протяжении годов и лет, но сейчас наступил такой момент, когда пришел Мессия и дал им надежду об этом Господе Иисусе. Но начало, его преследовали, насмехались, оплевывали, обзывали святоша по-всякому, или просто фанатик, Вельзевул, бес, и по-всякому. Но у него была одна цель, и это было исполнить волю Бога. И независимо от того, сколько человек было против него, он пришел все равно, чтобы исполнилось Божье Слово. Это верно, понимаете? Теперь посмотрите на знатоков и учителей того дня. Ну, они были знатоками, превосходившими все, что мы могли бы сегодня произвести в отношении учености. И в вопросе святости, ну, они заставили бы устыдиться сегодня церковь святости, когда дело касается святости. Они действительно должны были жить свято. Они жили отделенной, посвященной жизнью, как римо-католические священники сегодня. Вряд ли, как они, потому что они в приходах. Но все эти должны были находиться в одном месте, прямо там, в храме. Там были тысячи тысяч таких, отделенные, освященные, точно как Ватикан. И они были знатоками Писания. Они должны были знать его полностью, просто буква за буквой, буква за буквой. И они были настолько совершенными в этом, даже закорючка на букве полностью изменила бы во всем. Они должны были не вкушать, не притрагиваться. И даже если бы они были, они должны были быть, в Библии сказано, их нашли непорочными. Так вот, это действительно знание этого, не правда ли? Все они, и при этом, сосредоточив свои головы на одном твердом учении, которое им преподали, и не желая быть податливыми для Евангелия всей силы Божьей, они не смогли узнать Господа Иисуса Христа. Вот он-то, и во всем Писании говорилось о его приходе. Но они не распознали это, потому что у них было свое собственное богословие. Мы церковь, и если что-то приходит, это приходит через нас, и мы правим странами и религией, и мы это, и мы то. Очень прекрасная иллюстрация католицизма сегодня, понимаете? Мы все подвели под свои собственные условия, и затем они раскололись на мелкие измы, такие как фарисеи, саддукеи, разные. Фарисеи верили в духа и ангела в воскресенье, саддукеи не верили в ангелов, духа или воскресенье. И у них, среди них, были все возможные разные секты, точно как сегодня у нас. То же самое. И вот поднимается один человек, говорит: «Мы великие люди». Поднялся один, как Иисус, увел в пустыню 400 человек. Все они погибли. И затем поднимались другие, говоря, что они какие-то великие люди, и увлекали их в какие-то мелкие культы и прочее. И прямо в середине всего того времени в этот мир приходит настоящее, подлинное изделие Бога. Настоящее. О, вот это да! От этого мы сразу же начали бы восклицать. Он пришел, не имея культов, не соглашаясь с культами, не соглашаясь с церковью, но исполняя одно — совершенную волю Бога, которая написана в Библии. Верно. У него было свое... Он знал, что сказал Отец. Он знал Писание через вдохновение, поэтому он держался независимо от того, что они говорили. Он сказал: «Как же вы лицемеры!» Он сказал: «Вы делаете свои традиции такими сковывающими и прочее подобное этому, и вы своими традициями, вы упраздняете Слово Божие». Понимаете? О, как он положил это под камень для рубки! Каждую частицу этого, брат, он двинулся вперед, ничего не меняя. О, мне нравится его бесстрашный подход. А вам? Он никогда не расстраивался, ни на самую малость. Он знал, что он ходит совершенно в воле Божьей. Когда бушует буря, маленькая старая лодка вот-вот утонет, он вышел совершенно невозмутимый, поставил свою ногу на гитов лодки и поднял глаза, сказал: «Мир, отцу, мир!» Посмотрел на океан, сказал: «Успокойся!» Пошел обратно и лег. Волны были совершенно спокойны. Это был он. Никогда не пугался, никогда не возбуждался, никогда не горячился. Они сказали: «О, мы знаем, кто он такой! Вельзевул! Мы знаем, что он творит это через князя бесов!» Он сказал: «Если сатана изгоняет сатану, тогда его царство разделилось. Если я перстом Божьим изгоняю бесов, кем же изгоняют их ваши дети? Рассудите сами». Настолько невозмутимый, насколько он мог быть. Никогда. Ну, для него вера была подсознательной. Он просто двигался дальше, потому что он знал, что он исполняет совершенно волю Бога. Когда он исцелял больных, что говорится в Библии, причина, по которой он исцелял больных? Он исцелял больных, чтобы это могло исполниться Почему? Понимаете? Почему? Верить всему, что говорит Бог. Легко. Если Бог говорит, завтра это будет так жарко, что всем можно будет пойти попрыгать. Мне будет нетрудно приготовить купальный костюм. Если он сказал, завтра целый день будет идти дождь, мне будет легко взять с собой зонт. Верно? Если Бог говорит, в следующем году будет хороший сезон, что все растения вырастут везде, я могу просто высадить что угодно с доброй верой. Понимаете? Это верно? Бог говорит, что даст нам в этот вечер замечательное собрание, я приду даже без текста в своем разуме. Он совершит это все равно. Это верно? Так сказал Бог. Это снимает все вопросы. Если вы страдаете, просто почти готовы умереть, и Бог сказал, «Я Господь, исцеляющий тебя», это ничуть не поколеблет вас, просто двигайтесь вперед. Так сказал Бог, понимаете? Это именно та подсознательная вера. Вроде того, понимаете? Просто двигайтесь вперед, веря этому. Так сказал Бог, и это просто снимает все вопросы. Но его, для Иисуса это было легко, потому что он знал, что он пришел в лето благоприятное совершить Божье дело и проповедовать Божье слово и совершить Божьи знамения и исполнить то, что сказал Бог, исполнится. Ну и вот, почему же церковь сегодня не может помыслить то же самое? Те самые слова, которые сказал Иисус, понимаете? Потому что мы, некоторые, мы приходим и говорим, «Одни чудес прошли! Слава Богу, эта часть! Небогодухновенная та, богодухновенная, но это небогодухновенная, потому что те вещи сегодня происходить не могут!» Понимаете? По этой причине мы не можем двигаться дальше. О, если бы единое великое тело Христа поднялось в любви и почтении, понимаете, и двинулось вперед, как одно сердце, в единодушии, не сознавая веру, которая вокруг них, брат, ты увидел бы церковь на земле, которая тысячелетнее царство тут же наступило бы тогда. Оно грядет, о да, и Божьей благодатью мы увидим его. Я буду прямо там, верно? Бог пообещал его, я верю. Поэтому я буду прямо там, когда это произойдет. Так вот, это разбивало ученикам сердца, когда они поняли, что он уходит. Он сказал, «Я уйду, еще немного, и этот мир уже не увидит меня», — сказал он. Они сказали, «Что он говорит? Он самый трудный для понимания человек». Никто не понимал его. Ну, они говорили, «Своим братьям», — он сказал, «Его братья сказали, давай сходим на праздник», — он сказал, «Я не пойду». Когда они ушли, он говорит, «Я пойду другим путем, с ними я не пойду», потому что его братья даже не верили в него. Верно. Его собственные родственники не верили в него. Он сказал, «Я пойду другой дорогой». Ну, они задавались вопросами, «Как?» И он сказал, «Этот человек говорит загадками. Мы не можем понять». Дальше здесь, в 17 главе, он сказал, «Вот!» Непосредственно перед его уходом во славу он сказал, «Вот сейчас ты говоришь открыто, а не загадками или притчами и все такое». Понимаете, они говорили, «Теперь, он сказал это?» Никодим, когда он беседовал с ним, сказал, «Как может человек родиться заново?» Он сказал, «Если человек не родится от воды и все эти вещи, как это может быть?» Они не могли понять. Он сказал, «Этот человек говорит тайнами». Никто не понимал этого. Его не понимала даже его собственная мать. Он был трудным для понимания человеком, потому что он был от Бога, а их разум был от мира. Итак, следовательно, он сделал это совершенно по-другому. Разум этого мира против вдохновения от Бога, ну это глупость. Но удивительное дело, что у него была сила совершить то, что он сказал, он совершит. Вот откуда это бралось. И он мог творить дела, которые не могли творить другие мужи. Итак, он сказал, «Теперь еще немного, и этот мир уже не увидит меня, но вы увидите меня». Теперь послушайте следующее. «Но вы увидите меня». Вы! С кем он беседовал? С верующими, верно? Он сказал, «Вы увидите меня, ибо я никто по другой». ибо я буду с вами даже вас до кончины апостола, доколе скончание этого мира на всем протяжении Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Так вот, я ухожу, я умолю Отца, Он даст вам другого Утешителя, который есть Дух Святой. Я, личное местоимение, это было тело, я ухожу, я умолю Отца перед своим уходом, Отец во мне, и Он отправит вам другого Утешителя, который есть Дух Святой. Сейчас Он во мне. Когда Он придет, Он обличит этот мир в грехе, и те же дела, которые творю я, будете творить вы. Теперь я хочу, чтобы вы шли по всему миру и проповедовали Евангелие каждому творению. Евангелие — это демонстрация силы Бога, понимаете? Одно Павел сказал, Евангелие пришло не только в Слове, но через силу и явление Духа Святого. Теперь идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Вот я с вами всегда, даже до кончины апостола. Нет, я имею в виду до скончания этого мира. Еще немного, и этот мир уже не увидит меня. Они будут критиковать это, насмехаться над этим точно так же, как насмехаются сейчас, сказал он. Но вы, верующие, увидите меня, ибо я буду с вами даже в вас до самого скончания этого мира. Мне хотелось бы увидеть, как кто-то вытрет это. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Те самые дела, которые я творю, вы будете творить так же. Теперь, либо это правильное, либо это ошибочное. И если это правильное, это покажет правильность этого, и я могу доказать это прямо здесь, в это утро, что это правильное, благодатью Божьей, совершая те же дела, которые Он творил тогда. Теперь мир стоит рядом и говорит, «Ха! Этот человек лишился своего рассудка, он сумасшедший! Это ничто! Те люди просто возбудились, понимаете? Потому что это мир». О, может, у вас известное имя, но это не имеет к тому никакого отношения, что насчет того, что там, наверху, понимаете? Хорошо. Так вот, мы верим, что это то же самое. Ученики в то время, они задавались вопросами, они сказали, «О, Господь, куда ты идешь? О, я, куда? Куда это ты направляешься, и мы не можем пойти с тобой?» И эта 14 глава святого Иоанна, он объяснил это. Он сказал, «Я иду в дом моего отца, ибо там обителей много. Я пойду и приготовлю вам место. Я приду за вами опять однажды и приму вас к себе, чтобы где я, там могли быть также и вы». И он сказал, «Эти дела, что я творю, сотворите и вы». Фома посмотрел на него, или, вернее, Филипп, и сказал, «Господь, покажи нам отца. Кто такой этот отец, к которому ты идешь?» Он сказал, «Ну, я очень давно с вами. Вы не знаете меня?» Он сказал, «Когда вы видите меня, вы видели отца, отец во мне. Верьте, что я и отец одно, или поверьте мне по самим делам, что отец во мне. Это не я творю дела, это отец, который во мне творит дела. Я не Святой Дух, вы не Святой Дух, но если есть что-либо, Он не Святой Дух, но те проповеди, которые Он проповедует, не от Него, это Святой Дух в Нем. Верно? Ну и вот, в один из этих дней, все это Его скромное, пожилое, хрупкое тело падет, но Его Святой Дух и Его Дух станут одно. И как тот Святой Дух воскресил Иисуса из могилы, так же поднимет Его тело при воскресении, вы понимаете? Так что это надежды, которые мы имеем сегодня. Итак, ну, они пребывали в унынии, и они поднялись наверх в день Пятидесятницы, и Иисус говорил им, сказал, «Поднимитесь туда и ожидайте». Они видели его после его воскресения, они думали, «О, ну и ну, это замечательно, мы видели его воскресшим». Даже Фома сказал, «Господь, я сначала сказал апостолам, я даже не буду верить этому, если не смогу вложить свою руку в его бок». И примерно в тот момент в комнате появился Иисус, сказал, «Фома, сказал, подойди сюда, сказал, прикоснись к моим рукам, вложи свою руку сюда, в мой бок, сказал, пощупай меня. У духа бывает плоть и кости, как у меня». Сказал, «У вас есть какая-нибудь еда?» Они сказали, «Да, у нас есть хлеб и рыба здесь». Сказал, «Дайте мне немного». И он стоял там и ел это, и проглотил это, сказал, «Теперь ест ли дух таким образом, как я ел на ваших глазах?» Фома сказал, «О, это не только мой Господь, но Он мой Бог!» Он сказал, «Господь мой и Бог мой!» Он сказал, «Так вот, Фома, потому что ты пощупал меня, и ты увидел меня, и ты прикоснулся ко мне, и все прочее, ты веришь!» Он сказал, «Насколько же лучше вера тех, кто никогда не видел меня и тем не менее верит мне!» Понимаете? Он сказал, «Теперь выйдите сюда!» Он вышел. Он сказал, «Теперь! Вот, я пошлю обетование Отца на вас», — сказал, «но ожидайте в городе Иерусалиме до тех пор, пока не облечетесь силой свыше». Он сказал, «Теперь я хочу, чтобы вы шли по всему миру и проповедовали Евангелие, по всему миру и проповедовали Евангелие каждому творению». Это верно? Он сказал, «Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Во имя Мое будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, будут пить смертоносное. Если возложат руки на больных, те выздоровеют». И когда Он сделал это, Он дал им их последнее поручение. Каким было первое поручение, которое Он дал своим апостолам? Вы хотели бы, чтобы я зачитал это там? Оно находится в 10 главе Матфея. Иисус отправляет своих учеников с поручением. Он сказал, «Идите, исцеляйте больных, очищайте прокаженных, воскрешайте умерших, изгоняйте бесов. Даром получили, даром давайте». Матфея 10 глава. Это верно. Это было его первое поручение его апостолам. Его последнее поручение апостолам теперь. Это были не только апостолы, они избрали 70, это верно? Было избрано 70, и он дал всем 70, отправил их по двое, 2 и 2. Он сказал, «Исцеляйте больных, очищайте прокаженных, воскрешайте умерших, изгоняйте бесов. Даром получили, даром давайте, не берите деньги и много смен одежды и большой чемодан, но просто отправляйтесь в путь». Сказал, «Ибо трудящийся достоин своей оплаты. Не заграждайте у вала, который молотит зерно». Сказал, «Идите». И тогда они пошли и проповедовали. Это было его первое повеление. Затем его последним повелением было «Идите по всему миру». Так вот, если его первым повелением было исцелять больных и изгонять бесов, то как вы попытаетесь отрезать последнее повеление, которое на самом деле важнее первого повеления? Первое повеление было дано до того, как Иисус стал прославлен, до совершения искупления. И если по другую сторону от искупления было божественное исцеление, и искупление говорит о божественном исцелении, то как мы можем отвергать это по эту сторону от искупления? Этого делать нельзя. Этого нельзя делать. Это просто не должно отвергаться. Это Божье Слово. И каждый раз, при любом пробуждении, в любую эпоху, когда у них было пробуждение, у них в этом было божественное исцеление и чудеса. Через Муди, через Сенки, через Уэсли, через Мокса, через Кальвина, у всех, у каждого были знамения и чудеса. Но этот мир остудил, понимаете? Это остыло тогда тоже, но через них началось пробуждение. Посмотрите на Джона Уэсли, Поговорите о чудесах. Мартин Лютер, даже великие мужи, даже такие как президенты, как Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон, все они. Перед Валли Фордж Джордж Вашингтон молился, пока его бока не промокли вот досюда, стоял в снегу. На следующий день его мундир прошили 3 мушкетные пули и не коснулись его. Понимаете? Ну, это были чудеса на всем протяжении, да, Господа? Все время. Бог — это творящие чудеса, и все, кто верит Ему, кто родился от Него, имеет тот же разум, что был в Боге, находится в человеке, потому что Он — Сын Бога. И Он не может поступать иначе, как верить в великое и могущественное сверхъестественное, потому что Он — часть того сверхъестественного. Посмотрите на Бога. Даже до того, как в воздухе появился атом, до того, как что-то появилось, и не было ничего, только Бог везде. Он наполнял все пространство и все время. Он говорил: «Да будет», и это было. Этот мир, в котором мы живем, это лишь одно из изреченных и материализовавшихся Божьих слов. Теперь, если вы его часть, вы должны верить этому, но если вы не верите этому, это показывает, что вы так и не стали его частью. Послушайте, спасенный — это не тот, кто желает стать спасенным, это тот, кто спасен по Божьему выбору. Исав тоже хотел спастись, он горько плакал и не смог найти место для покаяния. Он хотел спастись, это не потому, что вы хотите спастись. Бог сказал: «Я ожесточил тех, кого я желал ожесточить, и я смилуюсь над тем, кого хочу помиловать». Верно? Он сказал: «Еще до того, как родился Исав или Иаков, тот или другой, не различавший добро и зло, сказал Бог, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». И Исав попытался уладить отношения с Богом и не смог. Фараон попытался уладить отношения с Богом и не смог. Так что это не вы, не то, чего вы хотите, это то, что определил совершить вам Бог. Верно? Павел сказал там, в 9 главе Римлянам: «Разве горшечник не властен над глиной изготовить сосуд в чести или сосуд в бесчестии, чтобы явить свою славу тем, кого он почтил?» Вы не знали этого, не так ли? Это то, что говорится в Писании. Фараон сделал для покаяния все от себя зависящее. Он был добросердечным, он сказал: «Конечно же, я отпущу вас. Ступайте». Бог сказал: «Нет, вы не пойдете. Я ожесточу его сердце, чтобы вы не смогли это сделать». Потому что должно было исполниться Божье Слово. И если мы живем в нынешний день, когда формальность и прочее подорвали церковь, откололи, ну, это исполнение Божьего Слова. Так же точно, как Бог сказал, уверовавших будут сопровождать эти знамения, так же точно, как Бог сказал, что эти церкви будут такими, какие они сейчас. Бог также сказал, что эта оппозиция столкнется с этим. Поэтому тот же Бог, который предназначил знамения и чудеса, предназначил, что эти будут преследовать это. Так что вот вам, пожалуйста. Если вы на противоположной стороне, мне жаль, я не хочу, чтобы вы были такими, но, возможно, вы и не можете иначе, понимаете? Может, Бог устроил это таким вот образом? Я спрашивал у вас некоторое время назад, перед тем, как я сказал это, кто из вас любит Господа, и обнаружил, что все вы были христианами, во-первых. Понимаете, потому что вы не можете быть христианином, это не для внешних, для мира, это для Господнего народа. Вы не сможете быть христианином, если Бог не изберет вас. Никто не сможет прийти ко мне, если не привлечет его мой Отец и всем, кто приходит. Тогда я дам ему вечную жизнь и в последний день воскрешу его. Бог предопределил это, предузнал это. Прежде начала этого мира Он сказал, что Он предназначил нас во Христе, как сыновей Бога, Бога, до того, как начался этот мир. Мы должны быть? И раз вы повернулись спиной и увидели людей, которые говорили с ними, они не захотели слушать это. Они задирали свой нос при виде этого, хотя, может быть, служители, может быть, проповедники Евангелия, может быть, те, что, по вашему мнению, были известными христианами, но даже не спасены. Это верно. Даже не спасены. Посмотрите на тех фарисеев тогда, в прошлом. Такие религиозные, и набожные, и чистые, и святые, насколько возможно. И вот такие сосредоточенные на Писании люди. А Иисус сказал: «Вы от своего отца дьявола». Понимаете? Друг, в Библии есть вещи, о которых церковь ничего не знает. Верно, понимаете? И вы иной раз задаетесь вопросами, как эти вещи? Почему в Библии говорится вот это? Почему Иисус сказал, Петр сказал, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и вы получите дар Духа Святого? И вот у нас здесь люди у алтаря, ожидающие этого и ожидающие того, когда это лишило бы Слово Божье силы воздействия, Бог должен позаботиться о Своем Слове. И мгновение, когда вы соответствуете Его требованиям, Бог вот настолько быстро ответит на Свое Слово. Верно? Потому что Он прямо там ожидает этого. Но вы видите, как люди говорят: «О, если мы не восклицаем», или «если мы не заговорим на языках», «если мы не будем танцевать в духе». Все те вещи хороши, они хороши, но к спасению они не имеют никакого отношения. Никакого. Потому что как только вы покаялись в своих грехах, если поистине Бог обличил вас, и вы покаялись и крестились во имя Иисуса Христа, Бог обязан дать вам Духа Святого прямо тогда. Верно? Потому что так сказано в Его Слове. И Он не может... Это совсем не Божья часть, это ваша часть, потому что людей неправильно научили. Каждый раз, когда они приходят, возникает что-то небольшое, они говорят: «Это есть Он! Это есть Он! Он, ну и ну!» Это не эти плотские проявления, а не атрибуты Святого Духа, но получить Святого Духа — это получить Личность Христа. Тогда в жизни произойдут эти прочие вещи. Мы видели, как люди восклицают и живут какой угодно жизнью. Мы видели, что люди говорят на языках и делают то же самое. Мы видели, что люди выходят и молятся за больных, и те исцеляются, и делают, живут какой угодно жизнью. Иисус сказал: «Многие придут ко мне и скажут: Господь, разве я не пророчествовал в Твое имя, проповедовал? Разве я не изгонял бесов во имя Твое?» «Да. Разве я не творил эти могущественные дела?» «Да». Он скажет: «Ну что ж, тогда отойдите от меня, делающие беззаконие, я даже не знал вас». Не от желающего или подвязающегося, это от Бога милующего, сказано в Библии. Он сказал: «Не говорил ли я Моисею, кого хочу помиловать, помилую, а кого хочу ожесточить, ожесточу?» Павел сказал: «Никто». Но вы тогда скажете: «Как же он сможет обнаружить вину? Если он предназначал тебя к вечному уничтожению, как он сможет обнаружить вину?» Сказал: «О, человек, может ли изделие, которое изготовили, сказать тому, кто сделал его таким? Не может этого сделать». Поэтому вы видите людей, с которыми вы не можете поговорить, и просто не станут слушать, и не послушают Писание, и верят, что наполовину оно правильное, и наполовину оно неправильное, и при этом говорят, что они исполняют вот это. Вы скажете: «Могут ли это быть служители?» Так говорится в Библии. Сказано: «Мужи древности, предназначенные к этому осуждению, взять Божью благодать и обратить это в распутство». Что такое распутство? Знать истину и не ходить в ней. В ней сказано: когда кому-то представили истину, он произвольно отворачивается от нее, он игнорирует ее. Для того человека уже не осталось жертвы за грех. Почему? Внутри него нечем верить. Вам понятно, что я имею в виду? Послушайте, как вы сможете накормить ягненка помоями? Он не станет это есть, верно? Он не станет это есть, потому что это ягненок. Но свинья будет это есть. Понятно, что я имею в виду? Потому что она по натуре свинья. И все, кого предназначили к вечной жизни, услышат истину и поверят истине и придут к истине. Но те, кто будет ходить в церковь и будет таким же набожным, как и остальные, однако не примет истину, потому что внутри них нет ничего, что соединилось бы с ней, они не могут поверить в сверхъестественное, потому что здесь внутри нет сверхъестественного, что смешалось бы со сверхъестественным. Вот вам, пожалуйста. Понятно, что я имею в виду? Нет ничего сверхъестественного. Вижу, что у одной дамы сегодня утром там лежит маленький больной ребенок. Я видел, как она выходила из автомобиля, когда я переходил улицу. Что-то, наверное, она услышала радиопередачу или что-то такое. Она знала, что мы будем молиться за больных. Нечто глубоко в ее сердце говорит: «Возьми ребенка в церковь». Она подчинилась этому. Это правильно, понимаете? Потому что нечто там внутри говорит это правильно. Понимаете, что я имею в виду? Откуда же это пришло? Каждая мысль, каждая вещь, которая есть у вас, откуда-то приходит. У нее должно быть начало. Верно? О, вот это да, мне это нравится. У этого должно быть начало. И поэтому откуда же взялся источник? Понимаете, он возник во славе, вихрем прошел по ангельским сферам, стремительно спустились Божьи посланники и сказали: «Вот это есть оно». Он смотрел в слово, откуда это пришло? Оттуда. И там, та часть наверху, вон там, находится также здесь внутри, говорит: «Это правильное». Это точно как если бы я хотел позвонить в Калифорнию. Первым делом я взял бы свой приемник, набрал оператора. Центральный узел? Да. Соедините меня с таким-то в Калифорнии. Я должен пройти через центральный узел. Понимаете, что я имею в виду? От моего дома к центральному узлу, от центрального узла через всю страну. Вот так. О чем бы вы ни попросили у Отца во имя Мое, я сделаю это. Первое, о чем вы знаете, мы должны пройти через центральный узел. Первым делом вы должны перевернуть страницы, посмотреть, существует ли такое место. Верно? И вы находите это место, тогда вы опускаетесь на колени и говорите: «Отец, да, во имя Иисуса дай мне вот это». «Вот вам, пожалуйста». «Конечно, мой сын, соединяю это». Контакт пройдет вихрем по линии, Божье Слово проявившееся. «Конечно, это оно». Вот насколько простая Библия, верующие, спасение, исцеление, все, что было обещано Богом, находится там. Это ваше. Просто попросите об этом. Все, ради чего Он умер, принадлежит вам. Вот оно все. И как мы любим это. Разве это не питание для вашей души? Каждый раз, когда мы верим, то небольшое пятнышко там внутри становится все крупнее, 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 разрастается, пока через некоторое время оно просто становится. Вы верите всем вещам. И когда все вещи начинают приходить, начинает любовь, она приходит. Сомнение, ненависть, злоба, страх просто вот так вылетает. Это просто расширяется, просто становится таким большим, что просто разрывает этот небольшой старый панцирь. Понимаете, что я имею в виду? Весь этот мир очищен. Мы ежедневно возрастаем в Божьей благодати. Теперь обратите внимание на тех людей. Они могут сидеть и говорить: «Ну, я принимаю Господа». Вы верите им в этом на слово? Я тоже поверил бы. Я не могу судить, судит Бог. Но за 10 лет с нынешнего момента они не продвинулись ни на самую малость. Просто остаются прямо на том же старом месте, понимаете? Мы ежедневно растем. Каждый день наше сердце алчит, постоянно двигается дальше. Внутри вас нечто растет, аминь. Вы становитесь крупнее, расширяетесь, можете принять больше. Павел сказал, когда вы, рассказал Коринфской церкви, сказал: «Вы мужаете, растете, но когда вам стоило бы быть учителями, вы по-прежнему младенцы, нуждающиеся в обучении». Это верно. Тогда как вам стоило бы быть учителями, нечто там внутри возрастает, выталкивает, становится все крупнее. Святой Дух возрастающий. Новое рождение. Если рождение родилось снаружи, изнутри наружу, ребенок, он растет, если он живет. Если же нет, он остается. Это верно. Ну и вот, когда рождение внутри, то не должно ли это расти? Христос в вашем сердце должен ежедневно расти, становиться все крупнее, сильнее, лучше понимать различные вещи, прощая, иди дальше, как шел бы Бог, пока не сформируется внутри вас Христос, надежда славы. Мы должны состязаться со слабыми, пока они не возмужают полностью во Христе Иисусе. Тогда они хорошие воины. Тогда они облекутся во всеоружие.
Говорите о них!
Не обижайте их.
Смейтесь над ними, насмехайтесь над ними.
Они не обращают на это внимания. У них есть одно. Они просто настолько велики, о, просто настолько исполнены славой. Единственное, что вам нужно, сбросить это старое одеяние из плоти и просто уйти прямо во славу. Понимаете? Кто-то говорит, вы знаете, что кто-то сказал, что вы лицемерка, миссис Джонс?
Сказал.
Ну что ж, пусть Бог благословит их.
Вы знаете, что в той церкви происходят определенные события, которым не следовало бы происходить?
Ну что ж, я буду молиться об этом. Понимаете?
Большой!
О, если вы маленький, тогда вы скажете, о, происходят?
Дайте-ка я встряну, к какой стороне я должен примкнуть?
Понимаете?
Вот где вы попадаете в беду, вот где вы не можете возмужать.
Но когда вы становитесь достаточно крупными, вполне большими, вы понимаете, поднявшимися, не только поднявшимися, но выросшими, Христос, растущий в вас, перерастающий злобу, удаляющий ее из вас, выталкивает это. По мере того, как Бог приходит, просто выталкивает это наружу, вы говорите, о, насколько это мелко, насколько это по-детски, насколько это по-ребячески спорить и горячиться. Но первое, что вы узнаете, это просто вырастает выше этого. Для этого уже нет места.
О, раньше мне было неприятно видеть это и неприятно то, но, знаешь, я просто стал таким, что уже не обращаю на это внимания.
Вы растете? Так точно. Вы знаете, когда вы юные, утверждают, что вы, когда растете, испытываете боли роста. Вы знаете, что я имею в виду. Это означает, что вы становитесь все крупнее немного. Вы знаете, вы ощущаете. У вас в руках будет чувствоваться боль. И у вас будет чувствоваться боль в ногах, когда вы растете. Дети, это было у меня. Я постоянно становился все крупнее.
О, вот это да! Иной раз мы испытываем боли роста, когда мы становимся мужчинами и женщинами, когда мы рождаемся в Божье Царство, Христа. Но в чем дело в этом? Бывает больно. То, что в этом, от этого вы становитесь радостными и счастливыми,
это боли роста. Вы выходите на улицу, становитесь крупнее, становитесь более крупным человеком сейчас, чем были раньше. Вы можете смотреть поверх вещей. Не то, что у вас просто стали шире плечи. В этом это ничего не значит, но вы шире вот здесь, внутри, понимаете? Не здесь.
Внутри здесь, вот где вам полагается стать шире, стать крупнее, в своем сердце, внутри.
Когда в сердце входит Христос,
тогда Он входит в уста, тогда Он входит в глаза, Он входит в разум.
Он входит в уста, Он вынуждает вас разговаривать иначе.
Вы разговариваете не так, как говорили раньше. В ваши уста вошел Христос. Уже выросла от вашего сердца ваша любовь, которую вы питаете к Нему, что вы можете обуздать свой язык.
Брат, это великое дело. Затем следующее, что вы узнаете, это прорастает в ваши глаза.
Следующее, что вы узнаете, вы обнаруживаете, что те старые похотливые вещи, на которые раньше вы смотрели, вы отворачиваете свою голову.
Вы растете.
Затем первое, что вы узнаете, вы по-прежнему отворачиваете свою голову, но вы думаете, понимаете?
Спустя некоторое время это прорастает в ваш разум, вы уже даже не помышляете об этом.
Тогда вы становитесь в то время большим парнем, вы вырастаете в полноценного взрослого мужчину, живущего для Господа. Итак, тогда вы во Христе. Новое творение.
Так вот, когда эти апостолы начали получать это, о, они были такими счастливыми, они думали, о, разве это не чудесно? И их наполнил Святой Дух, и они вышли туда, исцеляя больных и творя чудеса.
И был один неприметный человек по имени Петр и Иоанн. Они проходили через ворота, это были красные, там, в третьей главе, и они... Если бы у нас было больше времени, чтобы заняться этим, но у нас нет. Сейчас нам нужно поторопиться, чтобы коснуться нескольких стихов. Я начинаю основу и так и не добираюсь к главе, о которой я говорил. Итак, тогда ты привыкаешь делать это. Это просто такое хорошее. Это каждая часть хорошая. И это просто везде, где вы обнаруживаете это, вы просто не хотите оставлять это. Это просто... Послушайте, я читаю Библию 23 года, и если бы я прочел только одну строчку, я все равно мог бы проповедовать о той одной строчке с новой темой каждый вечер. Чем-то новым каждый вечер, понимаете? Она просто настолько реальная. Она богодухновенная. Если она богодухновенная, никакое... У нее нет конца, она от века и до века. Если одно слово «Я Господь», вы могли бы проповедовать об этом 100 миллионов лет, и это было бы таким же свежим, как и в тот день, когда это изрекли. Понимаете, оно просто нескончаемое. Это просто движется дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. У нее нет конца, ты просто непрестанно двигаешься дальше. Теперь послушайте вот что. Так вот, ученики, у них было замечательное время, и Петр шел к воротам, называемым красными, он и Иоанн. Там они молились, переживали замечательное время, и вот лежит мужчина с маленькими, он был хромым. Вы знаете, что такое хромой человек? Как бы почти не может ходить, может быть, был артрит или что-то такое. Он был хромым от утробы своей мати. Петр посмотрел, проходя там, беседовал с Иоанном, сказал, «Сейчас мы направляемся в храм на поклонение», — говорил Иоанн. «Разве сейчас у нас не замечательное время?» Или что-то наподобие. Слава в их сердце! Приходилось немного следить за тем, что они говорят, потому что слушавшие и люди вокруг так сильно преследовали. Там лежал мужчина, калека от чрева своей матери, несчастный пожилой нищий. Посмотрел туда, и он чего-то хотел. Петр сказал, «Так вот, серебра и золота у меня нет». «У меня нет денег, но что я имею, то дам тебе, если захочешь принять это». И он посмотрел на него, как будто должен был что-то получить. Он сказал, «Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». И вот этот мужчина не мог двигаться, поэтому Петр просто подходит и берет его за руку, он и Иоанн, оба, и подняли его, говорит, «Ты разве не слышал, что мы сказали? Встань и ходи!» Вот так. Тот мужчина встал и, ну вот, он сказал, первое, что вы узнаете, просто подержал его недолго, его лодыжки стали немного лучше, и он пошел. Он говорит, ну смотрите сюда, и он ушел. И первое, что вы узнаете, он начал скакать и прыгать и бегать. И знаете, что сказали те люди? Сказали, в чем дело с теми людьми? Ну, их забрали туда внутрь и избили их, и посадили их в тюрьму. Ну, говорят, им не следовало этого делать, это пришло не через церковь. Вот вам, пожалуйста. Теперь 4 глава, сначала. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи». Петр и остальные еще говорили к людям. О, они говорили. Послушайте здесь. Позвольте мне взять только один стих или два следом за этим в 3 главе, как бы немного подкрепляя это здесь. Давайте возьмем 20 стих. «И да пошлет он Иисуса», проповедует Петр. «Да пошлет он Иисуса, о котором проповедовалось вам прежде, через пророков и всех прочих, понимаете, рассказывал им, что им следует принять это, но они не приняли. Он рассказывал им еще раньше, сказал, нечистыми руками вы распяли князя жизни. Рассказал им, сказал, вы совершили это по неведению, потому что Бог сказал, что вы это сделаете. Почему те священники не смогли поверить? Почему не могли религиозные, святые мужи? О, я не могу отпустить это, брат Нелли. Посмотрите, религиозные, святые мужи, жившие в каждой частице света, которые имели и все прочее. Религиозные, святые люди, и они не могли, сказано в Библии, они не могли уверовать в Господа Иисуса. Почему? Бог предназначил это. Исаия изрек это и сказал, есть у них глаза, сказал, они не могли уверовать в Господа, потому что Исаия сказал под вдохновением. Бог опустил это ему примерно за 800 лет до того, как они пришли, сказал, есть у них глаза и не видят, уши не слышат, и поэтому они не могли принять Иисуса. Неважно, насколько сильно они хотели поверить, было нечто такое, что не позволяло им, потому что так сказал Бог. «Брат, тебе стоит быть самым счастливым человеком на свете, знать в это утро, что ты сидишь здесь, как верующий в Господа Иисуса. Да, господин, брат, ты не осознаешь или грешник не знает, что это значит, когда в его сердце стучится всемогущий Бог. Да это ни с чем не сравнимо, нигде. Вы могли бы обыскать и обрыскать небеса, и вы не смогли бы отыскать ничего равного этому, когда святой, безграничный Бог пришел бы и постучался в сердце двери грешника и желал бы жить в друзьях с ним. Это должно было бы заставить нас освободиться всех. Теперь смотрите. Посмотрите сюда. Он сказал, это проповедовалось вам прежде. Теперь послушайте, даже до рождения, или даже до потопного мира, до потопный мир, до того, как его уничтожили водой, людям проповедовали Иисуса Христа. В Эдемском саду людям проповедовали Иисуса Христа. Вы знали об этом? Когда Иисус умер на кресте, чтобы исполнить, это был Иисус, не Дух Святой в нем. Понимаете, когда Он умер на кресте, и Его душа, не Дух Божий, но Его душа пошла в ад, потому что Он должен был пойти, в Библии было сказано, что Он сойдет. Но Иисус верил, что в течение 3 дней Он воскреснет опять, потому что Он знал, что спустя 3 дня начнется разложение, и Давид сказал, «Я не оставлю своему святому увидеть тление, и не оставлю его душу в аду». Иисус сказал, «Разрушьте это тело, за 3 дня оно будет воздвигнуто опять, в течение 3 дней». Он не пробыл там ровно до минуты 3 дня. Это было в какой-то момент, в течение тех 3 дней, когда он воскреснет, ибо он знал, что он подвергнется, его тело подвергнется гниению. Простыми словами, оно начнет разрушаться, распадаться спустя 3 дня. А он знал, что ни одна клетка не разложится, ибо он сказал, «Я не дам моему святому увидеть тление». Аллилуйя! Иисус через одно единственное место Писания, изреченное через отступившего проповедника под вдохновением, поверил этому и доверился, чтобы его душа сошла в ад. Это верно. И он ушел и проповедовал душам, которые находились в темнице, которые не покаялись при долготерпении в дни Ноя, когда готовился ковчег. У них был Енох и все остальные, и пирамиды, и все прочее, когда они возвели их, и проповедовал им Господа Иисуса Христа, а они отказались принять это, будучи гордыми, надменными, и отказались принять это. И Иисус подошел к воротам ада и сказал, «Я тот, который, как говорили пророки, появится здесь». Аллилуйя! Вы видите, что я здесь. Божье Слово не ошибается. Прошли 1000 лет, 4000 лет, но я здесь. Моя кровь сегодня утром на Голгофе. Несомненно, Божье Слово реальное. Так почему же вы не покаялись? Они были погибшими и обреченными. Так будет и когда снова явится приход Господа. Божье Слово не ошибается. То, что Он сказал, что произойдет, произойдет. Это ничто не сможет остановить. Никакие препятствия не смогут остановить это. Неважно, насколько сменяются времена, насколько меняются люди, насколько меняются проповедники, насколько меняются церкви, Божье Слово прибудет, придет. Он будет здесь. Он придет в Своей славе, со всеми Своими ангелами, это верно. Так сказано в Божьем Слове. И однажды каждый человек, сидящий сегодня в этом помещении, засвидетельствует, видя Его, идущего в славе, Он придет вам на радость или вам на скорбь. Либо одно, либо другое. Это верно. Он должен прийти. Божье слово не ошибается. Вспомните о статуе свободы там, в руке, в ту ночь. Полагаю, я раньше рассказывал здесь об этом. Я видел тех маленьких воробьев, лежавших там, там, за тем большим стеклом с разбитыми головами. И я сказал экскурсоводу, «Ну, что это там?» Он сказал, «Ну, прошлой ночью была буря». И он сказал, «Когда на статуе свободы включили огни, маленькие птицы оказались захвачены среди бури и тьмы, и вместо того, чтобы попытаться воспользоваться светом, чтобы улететь в безопасное место, они полетели на него, пытаясь погасить его». Так вот, тот самый свет, ставший причиной их смерти, мог бы стать причиной их жизни, если бы они воспользовались им правильно. Он сказал, и они лежат там, потому что их мозги выбиты. Они пытались погасить тот свет, приняли свет и, говоря спасибо и позволяя ему вести их, они пытались погасить его. Я сказал, хвала Богу, поднимутся безбожники. Возникнут вероучения. Люди говорят, Библия неправильная, она небогодухновенная. Они только вышибают себе мозги, тогда как они могли бы доставить их во славу. Это свет, светильник для пути и для людей. И любой мужчина или женщина, которые примут Божье Слово и скажут, «Может, я не понимаю его, но, Господь, я пойду в нем к свету?» Мы в свете пойдем тем чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем свет всему миру, Иисус. Конечно же, мы в свете пойдем. Не пытайтесь погасить его. Не пытайтесь говорить, это неправильно, это ошибочное, и это неправильное, и это неправильное. О Боже, не допусти, чтобы я бился против Твоего света. Дай мне принять его в свое сердце и сказать, это правильное, Господь, и я в свете пойду. Те птицы могли бы взять тот свет и исследовать все вокруг, когда он двигался там, и залететь в удобное убежище куда-нибудь, под какое-нибудь здание, куда-то в укрытие, и уберечься от бури. И это великая буря формальности, великая буря равнодушия, великая буря отвержения Бога. О, Боже, не допусти, чтобы я пытался погасить свет. Дай мне воспользоваться им для хождения в этом. Я верю ему, Господь. Вот вам, пожалуйста, ходите в свете. Когда я вижу его в Писании, это свет. Это Божье Слово, и дай мне ходить в нем, Господь. Господь, дай мне ходить в нем, никогда, никогда не пытаться отвергнуть его. И да пошлет он Иисуса, о котором проповедовалось вам прежде, которого небеса должны были принять до восстановления всего, что говорил Бог устами святых своих пророков от века. 21 стих 3 главы. Восстановление всего, когда будут новые небеса, новая земля, новое правительство, новая экономика. О, вот это да! Новый царь! Новая жизнь, новое начало без завершения. О, вот это да! Новая эпоха, новое время, новые люди. О, я так рад, что имею Божье обетование, такое безошибочное, что Он отправился в ад, чтобы засвидетельствовать об этом. Тот же Бог пообещал мне, что я буду там с вечной жизнью, потому что я принял Его Сына Христа Иисуса и верю, что каждое сказанное им слово есть истина. Просто непременно буду там, вот это да, как замечательно! В какой же любви к Нему мы должны пребывать, тому прекрасному, непорочному, святому Божьему? Как мы должны любить Его? И чтобы все остальное было на втором месте, все, даже ваш дом, даже ваша семья, даже все ваши родственники, все остальное вторичное. К кто не оставит отца, мать, сестру, брата, мужа, жену, детей или дом, что бы это ни было, и не последует за мной, недостоин называться моим. И кто возьмется рукой за плуг и даже повернется, чтобы посмотреть назад, недостоин того, чтобы пахать. Дай мне елея в мой светильник, Господь. О, Боже, просто наполняй меня опять и опять. Дай мне прививку от мирских вещей. Пусть я буду невосприимчивым ко всем безбожным вещам. Вот чего я хочу. Пусть придет ко мне Твой Святой Дух и сделает меня невосприимчивым ко всем мирским вещам. Я хочу увидеть Иисуса. Я хочу видеть Иисуса, а вы... Это верно, Иисус, мой Спаситель, настолько верный. Но когда я достигну той полосы в далекой земле, прибывая туда, в новую страну, никого не зная, тогда я хочу видеть Иисуса. Я знаю, что там у меня будет друг. А вы? Тогда Иисус покажет мне маму, Он покажет мне моих близких, и все мои близкие будут тогда рядом со мной. Это когда восстановление всего. Понимаете? Послушайте, позвольте я прочитаю это опять. 21 стих. «Которого небеса должны были принять...» Это небеса должны были принять Иисуса, понимаете? «До времени восстановления всего...» «Всего, что говорил Бог устами святых своих пророков от века». О, вот это да! Какой богодухновенный муж там стоял, хотя в Библии сказано, он был не книжным и не ученым. Он исцелил мужчину у ворот под названием «Прекрасные» через его веру во имя Иисуса Христа. Верно? А они, те религиозные учители, доктора богословия, высокопоставленные и величайшие в церкви и так далее, сказали, «Вяжите того человека, посадите его в тюрьму». Ну, та ересь, это бессмыслица. Но он знал, о чем говорит. Они вняли сведениям о них, зная, что они были с Иисусом. О, Боже, да, вот образование, которое я хочу. Если я смогу жить настолько близко к Богу, что другие смогут видеть Христа во мне и Христа в вас, это все образование, которое меня заботит. Вот где я хочу быть. Я не хочу, чтобы говорили, ну, теперь его грамматика очень хороша, и он получил такое образование, и он знает богословие. Ой-ой-ой, удали это от меня, Боже. У меня этого нет, и я рад этому, понимаете? Позвольте мне иметь Иисуса, где я смогу ходить, и люди будут говорить, «Тот парень, я не верю ему, я...» Но он, несомненно, был с Иисусом. Это... Разве это не то, что вы хотите, чтобы они говорили о вас? Та женщина, та девушка, тот мужчина, та женщина была с Иисусом. Так точно. Ну, понаблюдайте за их жизнью, посмотрите, как они живут, и понаблюдайте, как они ходят, понаблюдайте, как Бог благословляет их и чтит их. И когда они совершают ошибки и прочее подобным образом, это просто исчезает подобным образом, и они двигаются дальше, как бы. О, вот это да! Вот каким я хочу быть. А вы? Теперь... 10 минут, давайте прочитаем следующую, оставшуюся часть этой главы, или начнем эту главу, вернее, четвертую главу. «Когда он говорил к народу, и к ним приступили священники и саддукеи при храме, и саддукеи, вернее, при храме и саддукеи». Теперь вот саддукеи, которые не верят. Настоящая иллюстрация церквей сегодня, которые не верят в сверхъестественное. Они просто не могут поверить этому. Теперь запомните, сегодня есть люди, которые не верят в Святого Духа, управляющего и правящего церковью. Они не верят в чудеса, они не верят в знамения, они не верят в сверхъестественное, они просто не могут поверить этому. Так вот, тот Дух — это не что-то новое. Вот он прямо здесь, на Саддукеях. Они верили тому же самому, понимаете? Духи не умирают, умирают люди, духи переходят дальше. Бог забрал свой дух, забрал своего человека Илию, и двойная мера его духа сошла на Илию, это верно? Затем, спустя примерно 800 лет, сошел на Иоанна Крестителя, это верно? И двигается дальше опять, до последнего дня. И Бог забрал своего Сына, Господа Иисуса. Вы верите этому? Но его дух вернулся. Это верно. Он был на Мартине Лютере. Он был на Джонни Уэсли. Он был дальше на протяжении эпохи. Он был на Сенке, Муди, Финне, Ноксе, Кальвине и всех остальных. Вы понимаете? Продвигался дальше и двигается сегодня. Посмотрите на их детей тогда в прошлом. Они просто отрицают все, во что верили те люди, но не основатели. Когда я стоял недавно у могилы того великого основателя, что было там, я посмотрел и я подумал, «О, Боже, посмотри туда! Дуайт Муди!» Я подумал, «Посмотри сюда, и тот человек, все то, во что он верил, Божья сила, сверхъестественное, не образован. Его книги, которые вы читаете, вам понятно, кто написал их. Он писал их сам, но кто отшлифовал их? Его грамматика была ужасна. У него было примерно трехклассное образование и старый сапожник, но, брат, он отправил к Богу 500 000 душ. Понимаете, что это было? Его выгнали из церкви и сказали, что он фанатик и все прочее, но он вышел и увидел группу людей. У него на сердце было послание, ему нужно было проповедовать так много, он не знал, что делать. Поэтому он пошел и купил у одного человека ящик для обуви, дерево, большой старый деревянный ящик для обуви, заплатил за него 10 центов, поставил его на углу, и эти люди ходили мимо, он стоял там и проповедовал прямо на углу им, таким образом. Это верно. И я размышляю о церкви, которая была у него, и посмотрите на библейский институт Муди сегодня. И я подумал, посмотрите на Джона Уэсли. Когда я стоял прямо на том месте, где умер тот человек, я одевал его одежду, которая была на нем, пропитанная воском. Ее накинули мне на плечи просто в знак почтения, что побывал там, когда я молился за короля. Когда и накинули ее мне на плечи, я стоял за его кафедрой, куда он поднимался каждое утро в 5 часов и проповедовал 50 сотням человек. Я сидел в его кресле, где он приобрел куриного бойца, который один человек раньше дрался, устраивал петушиные бои. Он приобрел его для Христа и был в коже вот так, и 2 больших рога, и вот такое место, что стоял вот здесь, с этой стороны, где записывали результаты боев. И после того, как Уэсли обратил этого человека ко Христу, тогда он отдал ему это кресло. И я сидел в этом кресле и молился. Я сидел в его седле, где он был здесь, в Америке. На нем сзади было его небольшое потайное отделение, когда он садился задом наперед на свою лошадь, вот так, подворачивал свои стремена, и по пути сюда, с Ашбери и остальными, он сидел там и записывал свои проповеди и прочее подобным образом, как Бог давал это ему, поскольку он даже не мог уделить время на то, чтобы где-нибудь остановиться. Он ехал верхом на своей лошади прямо здесь, в Америке, сидел в седле, и я подумал, о Боже, я стоял там, где ему построили тот памятник, где однажды проповедовал божественное исцеление, и высокая церковь Англии выпустила лисицу и гончих, и погнали ее в середину, когда Уэсли проповедовал божественное исцеление. А Уэсли указал своим пальцем ему в лицо и сказал, «Солнце не зайдет над вашей головой 3 раза, и вы позовете меня для молитвы за вас». И тот человек умер в тот вечер от колик в желудке, зовя его. Уэсли пришел, молился за него. Тот же человек. Можете сесть в своей церкви и послушать доктора Чорча и остальных. Те самые учения той же церкви, которая верила в то же самое, отрицает богодухновенность Библии. Помилуй Боже, я не хочу организации. Но да поможет мне жить так, чтобы при моем поколении я не предстану в другом поколении, мне нечем будет судить их. Мне не придется являться на суд вместе с ними, но мне придется явиться на суд с мужчинами и женщинами, с которыми я жил. Вот где это принимается во внимание. Тогда, при воскресении, когда мои дни сочтены, и я сделал все от себя зависящее, если я Божий слуга, Бог воздвигнет себе другого человека в тот день, когда меня не будет. Поэтому нет необходимости мне что-то устанавливать вокруг моего богословия. Мне положено жить в том свете, который у меня есть, и ожидать, пока Бога ибо в следующем поколении, которое придет, у него там будет человек, когда наступит то поколение. Аминь. О, вот это да. Досадуя. Послушайте этих саддукеев. Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Сверхъестественное. О, говорят они это. О, мы верим в воскресение из мертвых, но теперь божественное исцеление и прочие вещи, это выходит за рамки. Но это тот же бес. Это то же самое, понимаете? Так вот, в те дни они говорили, «О, мы знаем, что он может исцелять, но он делает себя Богом, когда он прощает грехи». Сейчас тот же бес просто развернул это обратно. Говорит, «Сегодня он может прощать грехи, но исцелять он не может». Если он Бог, он может исцелять, спасать, прощать грехи или что угодно. Он остается Богом тем же вчера, сегодня и вовеки. Смотрите, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали. Почему? Почему одни из них уверовали, а другие нет? О, брат, одни были предназначены к вечной жизни, а другие были предназначены к вечному осуждению. Вот почему. Это точно. Иисус сказал, «Никто не может прийти, если мой Отец сначала не покажет ему. Мой Отец? Как может рыба попасться на наживку для черепах, понимаете? Не может. Аппетит рыбы отличается от аппетита водяного паука у змеи и у рыбы. Не одна и та же диета, понимаете, что я имею в виду? Так точно. Рыба – это всегда что-то одно, потому что она родилась рыбой. Она будет рыбой всегда. И этот человек может истолковать, эта черепаха может захотеть быть рыбой. Черепаха имеет внутри себя рыбное мясо, но это не рыба. В ней также есть иное мясо. Она никогда не станет рыбой, никак нет. Так и рыба никогда не станет черепахой, потому что она возникла как черепаха, она останется черепахой. И она возникла как рыба, она останется рыбой. И каждый мужчина или женщина, аллилуйя, которые всецело родились от Божьего Духа, вы можете отступить, так точно. Когда вы выйдете обратно, вы будете самым жалким человеком, которого вы представляли в своей жизни, пока не вернетесь. А если вы не сможете это сделать, Бог заберет вашу жизнь с земли. Бог обещал это сделать. Недавно я ходил здесь, в автомастерскую Ворганга, и я беседовал с одним отличным проповедником, который является моим соседом здесь. И я всегда питал глубочайшее почтение к этому человеку. Он был хорошим человеком, отличным проповедником. Во время депрессии ходил по этим улицам, продавал товары Роулия, чтобы проповедовать Евангелие. Так точно. Какой-то мужчина посмеялся над ним прямо здесь, на 7-й улице, и сказал, «Почему ты не делаешь что-то?» Он сказал, «Господин, это законный заработок». Он сказал, «Я продаю здесь некоторые товары, с таким, как выпечка, что угодно, чтобы сделать все, что я могу, потому что я служитель Евангелия». Прямо здесь, в церкви Бога. Это был брат Рамси. И он сказал, «Я делаю все, что могу». И вот он сказал тому человеку, он был действительно рожден от Духа Божьего. Однажды я зашел сюда, в автомастерскую Осборна. Он сказал, я сказал, «Благослови тебя Бог, брат Рамси!» Я сказал, он был бедняком. Я сказал, «Посмотри мою старую машину, нужно отправляться в поездку». Я сказал, «Только что имел замечательное время». Я сказал, «Я желал бы, чтобы ты был со мною, брат Рамси». Сказал, «Ну, я полагаю, все прошло хорошо, Билли». Я глянул на него, я подумал, «Это звучит не совсем хорошо. Вы знаете, вы можете определить, когда нечто происходит». Я посмотрел на него, он сказал, «Брат Бранхам, полагаю, ты знаешь, что я больше не служу Господу». А я сказал, «Что?» Я сказал, «Ты сейчас разыгрываешь меня». Он сказал, «Нет, я уже не служу ему». Ну и вот я подумал, что он все равно просто разыгрывает меня, я просто вышел. Я отправился домой, я рассказал об этом Меде, я сказал, «Брат Рамси рассказал мне, что он уже не служит Господу. В этом есть нечто такое, Меда, что не совсем правильно». Это стало действовать мне на нервы. Я поехал туда опять, я говорю, «Брат Рамси, подойди сюда, хочу минутку поговорить с тобой». Он сказал, «Хорошо, Билли». Я подошел, я сказал, «Брат Рамси, пару дней назад я был здесь, и ты сказал мне, что уже не служишь Господу». Я сказал, «Ты меня дразнил, не так ли?» Он говорит, «Нет, нет». Я говорю: «Брат Рамси, ты имеешь в виду, что уже не служишь Господу?» Говорит: «Нет». Он говорит: «Я отступил». Я говорю: «Ну, брат Рамси, тебе бы лучше вернуться к Богу». Я говорю: «Идем, пошли со мной на собрание». Сказал: «Нет, Билли». Говорит: «Меня уже просто не заботит служение ему». Говорит: «Я просто...» Я говорю: «Ты веришь ему?» Он говорит: «О, я верю ему, но я просто не служу ему. Я бросил». Говорит: «Было очень много событий». Я говорю: «Брат Рамси, не смотри на события, смотри на него». А он сказал: «Ну, брат Бранхам», он говорит, «я просто не служу Господу, и я предпочел бы не говорить об этом». Я говорю: «Ну что ж, брат, да пребудет с тобой Бог, поможет тебе». И несколько дней спустя он заболел. Другой служитель, не стану называть его имя, потому что я не уверен, мне кажется, он сидит сейчас сзади. Этот служитель ездил к нему, близкий друг, сказал: «Брат Рамси, ты разве не хочешь прийти служить Господу?» Он сказал: «Нет». Бог давал ему через своих посланников оба раза предостережение. Он сказал: «Нет». Через несколько часов с того момента он подхватил его своими руками, и он ушел домой. Бог убрал его с земли. Так точно. Помните, Павел, что он рассказывал им там, этот человек, который не захотел повиноваться Евангелию, он сказал: «Предайте его дьяволу для изнеможения его плоти, чтобы спаслась его душа». Это верно. С Богом играть нельзя. Брат, это слово богодухновенное. Каждое слово этого попадает прямо на линию надреза. Это верно. Вы либо совпадаете с линией, но если вы родились от Духа Божьего, вы сын Бога. Так вот, вы входите. Голубь и ворона. Оба находились в ковчеге. Это верно. Когда они выпустили старую ворону, давайте изобразим это как отступничество. Старая ворона летала от одного мертвого тела к другому мертвому телу, и она питалась от тех мертвых трупов. И ей было хорошо, для нее не было никакой разницы, потому что это ворона от начала. Ее сущность, ее аппетит, ее гастрономические пристрастия смогли переварить такое. Почему? Она родилась с такими гастрономическими пристрастиями. Понимаете, ее желчь и прочее в ней делало эти мертвые тела и перерабатывало в пищу для нее. Но когда она была довольна. И таким образом каждый человек, для меня не важно, сколько вы в церкви и отпустили этот мир, если вы по-прежнему можете выходить и творить дела, которые вы творили когда-то, и радоваться этому, это показывает, что вы так и не пришли к Богу. Но когда он выпустил голубя посмотреть, что он станет делать, у голубя нет желчи, он не может переварить те вещи, и если бы он поел это убило бы их. Но голубь, он пытался опуститься. Он не мог этого вытерпеть. Он пытался опуститься. Он не мог этого вытерпеть. Он сел на небольшой куст, чтобы немного передохнуть, и у него в лапках был оливковый лист. Он вернулся и постучал в дверь. «Отец мой, открой и впусти меня внутрь, я не выношу этого здесь». Каждый мужчина или женщина, родившийся от Духа Божьего, конечно же, вы можете отступить, но, брат, если ты Божье дитя, ты не сможешь больше терпеть мирские вещи, потому что твои пищеварительные органы изменились. Петр сказал: «Господь, куда нам идти?» Когда он сказал: «Вы тоже хотите уйти?» Когда остальные из них отвернулись, говорит: «Куда мы пойдем?» Что мы могли бы сделать? Ты единственный, у кого есть вечная жизнь. Так куда же мы сможем пойти? Вот он стоит здесь в своей силе, помазанный Духом Святым. Теперь апостол и пророк. Аллилуйя! О, как мне хотелось бы увидеть это! Впрочем, некоторые из них уверовали, потому что они имели это. Они были предназначены к вечной жизни, когда проповедовал этот проповедник. Что он делал, брат Невилл? Прямо среди того сборища завывающих лицемеров. Прямо среди той стаи волков, которые разорвали бы его на клочки из-за религиозных традиций, Петр забросил свою сеть сюда, сказал: «Возможно, здесь есть рыба». Это верно. Когда он забросил туда свою сеть, начал ее доставать, он сказал: «Бог наших отцов, который вышел из Ура вместе с Авраамом, в Халдею, так точно, послал своего Сына, Господа Иисуса, которого небеса должны были принять до восстановления подавление всего. Сказал, как они, сказал: «Вы взяли князя мира жестокими руками и убили и распяли». Сказал: «Через веру во имя Его этот человек исцелился». Вот почему я верю в сверхъестественное. Он забросил туда свою сеть, и он вытащил ее, и когда он вытащил, однако некоторые из них там внутри были рыбой. Остальные, черепахи, ушли вместе со змеями и прочим. Они выскочили обратно, но там внутри также была рыба. Впрочем, многие поверили слову, они были предназначены к вечной жизни. Так точно. Уверовали. И было число людей около 5000. Какую полную сеть он получил? Так точно. Может быть, из миллиона, но он получил. Он взял из этого 5000. Обратите внимание, его не волновало, каким образом выглядел этот водоем. Он забросил свой невод прямо туда. Это верно. И для нас, неважно, или это бутлегер, или это проститутки, кто бы это ни был, забросьте невод. Вы не знаете, чьи находятся там внизу. Вам неизвестно, вы не можете судить. Никто из людей не может судить, но вы можете забросить невод и вытащить их к алтарю, сказать: «Вот оно, Господь, теперь я исполнил свою часть». Если это рыба от начала, она всегда будет рыбой, так точно. Если это паук от начала, он всегда будет пауком. Если это воплощенный сын живого Бога опускает свою силу и подхватывает того человека к алтарю, вокруг находится невод Евангелия. Смотрите, утром собрались в Иерусалим начальники и старейшины и книжники, и Анания первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И, поставив их посреди, спрашивали у них: «Какою силою или каким именем вы сделали это? Ты баптист? Ты пресвитерианин? Понимаешь? Какой силой? С какой ты церковью? Какая у тебя власть? Из какой семинарии ты выпустился? Кто ты вообще такой? Покажи мне свои грамоты. Давай посмотрим, кто ты такой». То же самое. «Какой властью ты вывел людей сюда на подобную проповедь? Ты здесь во имя Синедриона? Ты здесь во имя саддукеев или фарисеев или иродиан или мытарей или кто ты такой? Вот вам, пожалуйста, вы сделали это». И Петр, только что выпустившийся из семинарии, 8 стих, Петр своей бакалаврской степенью, своей докторской степенью, нет, ой-ой-ой, в Библии это говорится не так. Вот что произошло с Петром. Петр, исполнившись Духа Святого, о, он вырос. Не просто крошечное вот такое место, он вырос высоко, исполнившись. Что-либо исполнившееся наполнено до конца. Петр, не окропившись Духом Святым, но Петр, исполнившись Духа Святого. Теперь давайте посмотрим, что вы скажете им. Так вот, будьте осторожны в том, что говорите, потому что тебя могут бросить в тюрьму, парень. Ты сейчас религиозный маньяк, как они считают. Теперь давайте посмотрим. Вы занимаетесь прозелитизмом, вы делаете все, что угодно, так что будьте очень осторожными в том, что вы говорите. Но Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав». Вы можете себе представить человека, который попытается навесить подобным образом на этого мужа какое-то словарное богословие? Брат, он стоял помазанный и исполненный Духом Святым. Он сказал: «Ну, вы, начальники, та самая сила Божья, на которую вы претендуете, тот же Бог, воскресивший своего Сына Христа Иисуса, чтобы явить сверхъестественное, а вы нечестивыми руками распяли Его». Вам не нужно прибивать его ко кресту. Просто отвергните его, вы распнете его опять. Сегодня они делают то же самое, вы распинаете его. Сказал, да будет вам известно, иными словами, тот же Бог, которого вы, по вашим заявлениям, представляете, воскресил этого юношу. Вот они, пожалуйста, сказал, именно через него этот человек живой. Если у нас требуют ответа в том, что мы сделали этому человеку, сказал, да будет известно вам, что это не мы, но этот человек поставлен сегодня здоровым именно через Иисуса Христа, Божьего Сына. Теперь позвольте мне рассказать вам, что еще он здесь сказал. Это камень. О, брат, сейчас он собирается втереть это. Это есть камень, пренебреженный вами, зиждущий, но сделавшийся главой угла. Послушайте. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы вам спастись. Брат, мне просто как бы нравится проповедь Петра здесь. Что он им сказал в столь многих словах? Разве вы не знаете, что пророк Исаия и многие другие изрекли, что строители отвергнут краеугольный камень? Иными словами, это именно то, ваше отвержение, это именно то, что, как сказал Бог, вы сделаете. Разве вы не знаете, что вы часть этого? И пусть это скажу с уважением, и пусть я скажу с почтением, пусть я скажу с благочестивой любовью в этот самый день, мой дорогой брат и сестра. То самое, что, как сказано в Библии, эти люди сделают в последние дни, имеют вид благочестия, но отвергнут его силу, вот они, пожалуйста. Краеугольный камень, отверженный. О, ну и ну, конечно же, я верю в сверхъестественное. Он сказал, и нет спасения ни под каким иным именем. Пусть я вместо него сегодня утром встану и процитирую этому поколению, ибо если человек не родится свыше, он не сможет понять эти вещи, Царство Божье, как он сказал Никодиму в древности. Вы не сможете этого понять, вы никогда этого не поймете, пока Бог не войдет в ваше сердце, и вы станете частью Его, тогда вы скажете «Да, Господь». Каждая частица слова Богодухновенная. Я верю каждой Его частице, я верю, что оно есть истина, и вот я, Господь, чтобы ходить во свете. До тех пор, пока вы будете пограничными верующими там, снаружи, вы не сможете поверить этому, вы не сможете этого. Пусть Господь поможет вам в это утро увидеть сверхъестественное. Пусть вы осознаете вот это. То, Евреям 13:8 сказано, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Запомните, сегодня Его обетования такие же доброкачественные, как и тогда. Каждая заповедь, каждое Божье Слово связывается так же хорошо. И мне не важно, брат, сколько людей критикуют это, сколько говорят, что это не такое. Сегодня, по благодати Божией, я мог бы поставить сюда 10 тысяч человек, которые когда-то умирали от рака, которые когда-то были слепыми, которые когда-то были калеками, которые когда-то были такими, за последние несколько лет стали здоровыми через силу живого Бога. И это именно то, что, как говорил Иисус Христос, будет происходить в последние дни. И так же точно, как Иисус сказал, что будут происходить эти исцеления, Он сказал, что снаружи будут критики, насмехающиеся над этим и все прочее. Те и другие были предназначены к вечной жизни. Я к вечной жизни или вечному осуждению. Я так счастлив знать сегодня, что Бог находится среди нас, и здесь есть возглас Царя. Хвала Божья! Много раз мне не удавалось помолиться молитвой веры. Много раз я прилагал все усилия, и не удавалось это сделать, потому что моя вера не соответствовала этому. Это нисколько не меняет Слово Божье. Если сегодня я помолился за 10 тысяч человек, и утром 10 тысяч умерли, завтра вечером я буду здесь молиться за больных точно так же, потому что так сказано в Божьем Слове. Это верно. Я верю в стародавнюю веру. Я верю в радость, которую я знаю. Я верю, что путь, которым мы следуем, это путь, по которому шли наши отцы. О, дайте мне эту стародавнюю веру. О, дайте мне радость, которую я буду знать, потому что я верю в искреннюю веру, подобную той, что получили наши отцы. Аминь. Брат, пусть я умру в этой упряжи. Пусть я буду ходить как Божий слуга. Живу или умираю, я верю, что безошибочное слово Бога есть истина, и оно учит божественному исцелению и знамениям, и дивным делам и чудесам, которые должны явиться в эти последние дни. И могу доказать это Словом Божьим, и могу показать это этому миру, где оно возымело действие. И если оно возымело действие там, почему оно не возымеет действие для вас? Иисус сказал, если можешь верить, все возможно. Давайте помолимся. Отец Бог, мы пришли к Тебе в свете Твоего Слова и в силе Святого Духа, который облек нас, Господь, облек нас свыше, чтобы были Твоими слугами. И мы любим Тебя, и мы знаем, что Ты любишь нас, потому что Ты избрал нас. Ты сказал через Своего Сына Иисуса, «Не вы избрали Меня, но Я избрал вас». Никто не приходит к Богу только через Христа, и никто не может прийти ко Христу, если Бог сначала не привлечет его. Поэтому, Отец, Тебе мы воздаем хвалу, перед Тобой я смиряю свое сердце, Господь. О Христос Божий, удали из моего сердца все, что не является тем, чего Ты хочешь, чтобы было, Господь, и пусть оно будет только для Тебя и для Твоей славы. Я люблю Тебя, мой Господь. И я молю, чтобы Ты благословил этих, Твой народ здесь в это утро, каждого из них, многих из них здесь, которые больны, Господь. У них есть больные люди, они представляют просьбы. И Отец, О, на протяжении этих лет, с того времени, как я познал Тебя, я верил Тебе как великому Исцелителю. Ты доказал это вокруг и вокруг земного шара, Господь, что Ты, Господь Иисус, воскресший из мертвых. Я молю сейчас, Отец, чтобы Ты благословил этих людей здесь в это утро. Благослови, если здесь есть кто-то не спасенный, пусть сейчас они поверят в Господа Иисуса Христа. Неважно, подведу ли я его сюда к алтарю, если они не предназначены к вечной жизни. Это будет только забрасывание невода, вот и все. Но, Отец, как Петр проповедовал слово и сказано, все уверовавшие приложились к церкви, Отец, я молю, чтобы сегодня Ты добавил количество к Твоей церкви, даруя. Пусть многие люди поверят этому и уразумеют, что это истина. Они здесь в это утро ради некоей цели, и я молю, чтобы Ты предназначил их к вечной жизни, и пусть сегодня они получат ее через Иисуса. И я молюсь за больных, когда я буду подводить их сейчас к алтарю, чтобы помолиться за них, помазать их, Твой старейшина и я. Я молю, Боже, чтобы Ты дал нам благодать во взоре Твоем. Пусть с нашей стороны, чтобы была неувядающая вера. Божье Слово, кто даже спустя тысячи лет, и те, кто 4000 лет был мертвым, и Иисус отправился рассказать им, что Слово Божье подтвердилось на земле. Какое же оно безошибочное! И Ты сказал, возложат руки на больных, те исцелятся. Последнее поручение, последние слова, слетевшие из Твоих святых уст, богодухновенное Слово Бога, Ты сказал, уверовавших будут сопровождать эти знамения. Они возложат руки на больных, придет исцеление. И, Отец, когда они приведут сюда больных лично сегодня утром для молитвы, я молю, когда мы возложим на них руки, помазывая их елеем, согласно Твоему Слову, чтобы каждый из них исцелился. Даруй, чтобы наша вера соответствовала, и их вера соответствовала. Она закреплена точно на слове, которое проповедовалось в это утро, Слово живого Бога. И прославься Сам, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь.
Милость росою сияет на нем, все освещает и ночью, и днем. свет всему миру, Иисус. Мы в свете пойдем чудным путем, милость росою сияет на нем. Все освещает и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус.
Прошу прощения, что задержал вас. Сейчас у детей будет здесь воскресное угощение от воскресной школы, всего через минуту. У них, коробки с конфетами, апельсинами и пакет с гостинцами здесь для малышей, как только мы завершим со священной частью служения. Всего через минуту. Да, да, что-то есть. И мне кажется, это тот ребенок. В таком случае, пожалуйста, склоните свою голову. Всемогущий Бог, я не знаю. Ты знаешь, что это все нечто такое для меня, чего я не могу понять. Я не знаю. Но, Отец, это выглядит так, что после этой проповеди и этот приближающийся, этот ребенок, который приближается сюда, и я смотрю ему в лицо, и согласно тому, что мне рассказывали где-то и свидетельство сестры Кокс, и Святой Дух здесь у алтаря, я не знаю. Так же, как я не знал в день, когда я ходил с тем темнокожим стариком, который был слепым. Не могу понять и сейчас, Господь. Так же, как мальчик в Финляндии, который воскрес из мертвых, не понимаю и этого случая. И как ты положил это на сердце врачу отправить сюда? Твой дух движется. Ныне, Отец, в повиновении тому, что Ты повелел совершить и согласно Слову, которое я так усердно проповедовал в это утро, как верующий я выхожу вперед, чтобы бросить вызов бесу, поработившему этого ребенка. Я возлагаю свои руки на его голову и на его маленькие глаза, поднимаю свою руку к Богу, в которого я верю, который изрек, и это не может ошибиться, я прошу, чтобы рак в глазах этого ребенка вышел. И уходи во внешнюю тьму, где тебе место, ты, темный нечестивый, во имя Иисуса Христа, Божьего Сына, которого я представляю, и пусть глаза этого ребенка станут нормальными. Пусть мать вернется, восхваляя и прославляя Бога за исцеление этого ребенка. Это я совершаю в подлинной вере в Бога, веря Его Слову, преподав Его. И веря, что меня коснулось видение, Его слугу, стоящего на этом же месте. И, Господь, Ты знаешь то, что Ты вкладываешь прямо сейчас в мое сердце. И я прошу об исполнении Твоих слов и сохранении жизни этого ребенка, и чтобы он жил и был здоровым и крепким, и мог видеть опять во имя Иисуса Христа. Аминь. Сестра, дорогая, не зная, что содержит будущее, но веря... Вот, это подходит ко мне, вот оно. Это должно было быть нечто... Прямо здесь, где стоял гроб с моей женой Хоуп. И это было сегодня утром, и это было, что Хоуп поднялась и сказала, что она не умрет. И это, я верю, означало для этого ребенка сейчас. Она лежит точно на том же месте, и я могу почти с уверенностью сказать, что это так говорит Господь. Дама, вас я не знаю, но я верю, что тот ребенок поднимется и будет жить, и будет нормальным. Пусть Бог благословит вас. Пришлите мне весточку от своего ребенка. Ваша фамилия?
Yes, you failed God yourself.
I've had the assurance of all these. We went from X-ray from one doctor and one hospital to another. Now they even treated for polio back a week ago. And 5 days in St. Joseph out here at Louisville. But all along, God walked beside us.
Да, вы сами подвели Бога. Это моя основная песня тоже. Все возможно, только верь. Да, сестра, да, понимаете? И сейчас пообещайте Богу, пока стоите на том же месте, если Бог позволит вашему ребенку выздороветь, вы будете служить Ему до конца своих дней и будете славной христианкой, и будете служить Ему, вы и также ваш муж. Вы пообещаете это, папа, также там сзади. Если Бог даст жить вашему ребенку, вы обещаете, что будете служить Ему. Его рука поднята к Богу. Вы сделаете то же самое. Хорошо, теперь ступайте, и вы, и ваш муж, служите Господу. И Бог благословит ребенка и сделает его здоровым. Аминь. Благословит вас Бог, сестра.
Mark that in your books now.
Отметьте это сейчас в своих книгах. Проходи, брат Невилл.